Еда может быть болезнью, и еда может быть лекарством. Весь наш иммунитет всего нашего тела, всего нашего организма сосредоточен в кишечнике. Детокс запускается через кишечник.
ЗОЖ уже льется из каждого утюга. И сама аббревиатура носит будто негативный окрас. Но ЗОЖ – это круто! Привет! Вы слушаете первый эпизод подкаста «Нас этому не учили». Меня зовут Бикеева Юля, и вы могли слышать мой голос в подкасте «Корпорация ЗОЖ». Это один из самых популярных подкастов в категории предпринимательства, где я рассказываю свою историю создания бизнеса с нуля. Я развиваю wellness-бренд функциональных продуктов питания Бики. Мы делаем протеиновое печенье без сахара, глютена и лактозы, функциональные напитки и недавно запустили низкоуглеводную кранч-гранолу. Так что в подкасте «Корпорация ЗОЖ» вся внутренняя кухня моего бизнеса. А помимо этого, разговоры с другими предпринимателями и экспертами. Например, у меня уже был выпуск с Сашей Митрошиной, с Викой Молдавской из Viva La Vica и Чукс, Алиной Чичиной из проекта Refill и основательницами проекта Excellent. И еще много других классных людей было у меня в этом подкасте. Но давайте поговорим, что же вас ждет в этом подкасте «Нас этому не учили». А здесь мы с вами будем говорить про все, чему нас не научили в школе, с точки зрения заботы о себе. Порассуждаем с экспертами как про физическое, про наше тело, кожу, волосы, так и про ментальное. В первом выпуске этого подкаста я решила поговорить про то, что же такое ЗОЖ с точки зрения медицины. ЗОЖ уже льется из каждого утюга. И сама аббревиатура носит будто негативный окрас. Но ЗОЖ – это круто, если только у вас верное его понимание, а не восприятие его как изнуряющих тренировок, отсутствие еды после 6 часов вечера или поедание сухих куриных грудок. ЗОЖ – это совсем про другое. И это, кстати, мы командой пытаемся донести как в бренде Вики, так и я буду пытаться донести до вас в этом подкасте. Гостем первого выпуска стала Виктория Клешко. Виктория – врач-косметолог и анти-эйдж-терапевт. Человек, который не просто теоретик, но и настоящий практик. Каждый день Виктория сталкивается с вопросами про то, что сделать, чтобы кожа была здоровой, сияющей и молодой. Мы поговорим сегодня с Викторией о том, что же влияет на нашу молодость и качество кожи, в чем отличие генетики и эпигенетики, что не стоит есть и отличается ли мужское и женское питание. А еще хочу сказать, что у этого подкаста есть телеграм-канал, где можно будет задавать свои вопросы мне или экспертам и предлагать темы следующих выпусков. В этом канале также будет много ЗОЖ-лайфхаков, рекомендаций и антирекомендаций бьюти-банок и обзоры мест, где можно привести лицо и тело в порядок. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому эпизоду, или вы просто можете ввести в поиске телеграма «Нас этому не учили». Ну а теперь погнали слушать этот выпуск. Вика, добрый день.
Добрый день.
Давайте для начала познакомим слушателей с вами и расскажите, пожалуйста, вообще про ваш опыт, чем вы занимаетесь, потому что я вкратце уже представила, но хочется более глубокого погружения в нашего сегодняшнего гостя.
Меня зовут Виктория Клешко, я врач-дерматолог, косметолог, занимаюсь антиэйджингом, превентивной медициной. У меня есть свой проект, институт. Изначально он подразумевался создание просто бьюти-пространства вот в том понимании, как мы это слышим и понимаем, да, салон красоты, бьюти-пространство, но с очень глубокой идеологией, потому что я тогда ушла из достаточно тоже известного и крупного медицинского проекта, и было изначально желание создать что-то свое. Так появился институт. Мне хотелось создать место красоты, силы, место, где человек может прикоснуться к знаниям, где он может получить персональную консультацию, получить свой персональный набор уходовых средств и так далее. Поэтому мы в этом пространстве тогда, уже получается 4 года назад, объединили подологию, косметологию, трихологию с эстетической стороны, не медицинской. И где-то только через год у нас родился проект «Институт клиника» со всем парком оборудованием, со всем нашим подходом, да, потому что есть точное разграничение салон красоты и клиника. В настоящий момент существует клиника-институт на Менделеевской, на Новослободской. Пространство, которое объединяет в себя очень мою любимую фразу «красота и здоровье снаружи, красота и здоровье изнутри». Это то, что я пытаюсь популяризировать, то, о чем я часто рассказываю, то, что близко мне, то есть переложить правильный, здоровый образ жизни, мысли и так далее на нашу жизнь для того, чтобы жить счастливо и красиво и здорово. Наверное, такой вот посыл. И я понимала изначально, когда еще училась в медицинском университете, что мне нравится эстетика. Я тоже об этом очень часто рассказываю, как я вообще пришла именно в мир эстетической косметологии, потому что в 10 лет была травма на лице, которая в 14 лет стала, как и у любого там подростка, проблемой с самооценкой и так далее. И в 14 лет мне сделали блефаропластику на одно веко. Я, когда сидела в больнице, ждала перевязку, меня шокировало, я даже не помню, какой это год был, сколько людей хотят что-то с собой сделать. Там кто-то ходил с аппаратом Элизарова, да, удлинял ноги, кто-то там с круговой подтяжкой, у кого-то нос, у кого-то глаза там, и так далее. Тогда, в 14 лет, я поняла, что моя жизнь будет связана только с врачеванием. Я хочу лечить, я хочу делать людей красивыми и здоровыми. Собственно, это определило мой путь. И дальше просто, наверное, скажу так, что мое окружение, все сложилось так, что я не рассматриваю человека только со стороны красоты, эстетики тела там, и лица. Я смотрю на это глубже, развиваюсь в этом сама и пытаюсь через, опять же, популяризацию рассказать, как можно изменить что-то внутри, и это, безусловно, будет влиять на всю нашу жизнь.
Здорово. Я, на самом деле, именно поэтому вас и позвала, потому что я достаточно давно подписана на вас, и, мне кажется, с 18 года я хожу в институт, который находится на Новодмитровской, я там недалеко живу, и хожу постоянно на массаж к Маше Лесновой, это мой любимый специалист, да, я прям вообще завсегдатай, да, массажа. Ну, наверное, я просто у вас увидела в Телеграме, когда вы советовали Машу, и, возможно, так и начался мой путь. А у меня вопрос. С 18 года, получается, еще и получился ваш предпринимательский опыт, правильно, что клиника — это же ваше детище?
Да, изначально был опыт создания другой клиники, с которой я ушла, по сути, да, с 2018 года. Я полностью себя посвятила изначально, наверное, скажем, больше предпринимательской деятельности, потому что мне было интересно создать. Я где-то 6 месяцев не работала как врач. Работала, скажем так, как куратор вот в институт-студио, потому что мне было важно зарядить всю команду на идеологию, которую я несла. Поэтому наш слоган важен каждый момент. Мне кажется, мы редко об этом говорим, но когда родился этот слоган, я много через него пронесла, потому что в этом слогане глубокий смысл, важен каждый момент. Каждый человек, который к нам приходит, он приходит со своей какой-то к нам задачей. Для нас очень важно услышать его там проблему. Нам очень важно правильно отработать, чтобы запрос человека выполнить там на, пусть даже не на все 100, но чтобы он получил позитивный ответ от коммуникации с нами. И мы от этого тоже счастливы, потому что, когда меня спрашивают, как ты можешь столько работать, потому что у меня там 4 дня в неделю прием по 12 часов, вот сегодня выходной, но он как бы тоже не выходной, он является частью моей работы, там, приехать к вам, там, и так далее. Вся команда, мне кажется, ее прет, потому что мы все занимаемся любимым делом в той или иной мере.
Я не могла не задать вопросы про предпринимательство, потому что это второй проект, где мы будем говорить про ЗОЖ непосредственно со всеми гостями. Но первое, основное, это подкаст корпорации ЗОЖ, где я как раз рассказываю про свой предпринимательский путь и зову гостей, которые когда-то начали и сейчас добились определенных высот.
У меня достаточно там разные пациенты, кто-то достаточно известный там в мире и предпринимательском и так далее. Когда меня спрашивают, Вик, у тебя есть какое-то базовое образование? Ну, во-первых, у меня есть 2 высших образования, не только медицинское, у меня есть экономическое образование, но проект «Институт» — это просто любовь к делу и интуиция. Там у меня нет за спиной какого-то огромного базового образования, как собирать команду, как ею руководить.
Предпринимательство — это часто про какие-то ощущения на кончиках пальцев, когда ты просто идешь и делаешь, как чувствуешь. Соглашусь.
Да, и люди, уже команда приходит такая, вот я за вами там слежу, я читаю, мне это близко, хочу с вами работать, да, и уже когда человек приходит, такой заряженный, безусловно, с ним всегда что-то получается в нашем проекте.
У этого эпизода есть партнер. И это партнер, которого я тщательно отбирала, потому что в подкасте про wellness и заботу о себе не может быть непроверенных рекомендаций. Я вообще на самом деле никогда не берусь советовать то, в чем не уверен. Поэтому встречайте партнера этого эпизода. Профессиональный космецевтический бренд для ухода за кожей из Австралии Ultraceuticals. С брендом я лично познакомилась уже лет 10 назад, когда приходила, кажется, еще на свои первые профессиональные уходовые процедуры в салон красоты. И то, что бренд космецевтический, ощущается уже после первой процедуры. Вообще, отличие космецевтики от других уходовых средств в том, что, во-первых, это средство с подтвержденной эффективностью. Огромные лаборатории работают над проверкой формул и создают такие средства, которые не просто работают на поверхности кожи, но и даже проникают в дерму. А это второй слой кожи. Всего их, к слову, три. Космецевтика дает реальный видимый результат в течение 2-3 месяцев благодаря уникальному комплексу доставки активных ингредиентов. И я для себя уже давно выбираю именно космецевтику и не экономлю на уходовых средствах. У Ultraceuticals есть средства на все возможные проблемы кожи. От сухости и шелушений до лечения акне и борьбы с признаками старения. Средства содержат компоненты высокой работающей концентрации и надежно защищают от солнца благодаря SPF-фильтрам. В следующих выпусках расскажу вам более подробно о нескольких линейках бренда. Ultraceuticals пропагандирует комплексный подход. Подобрать домашний уход именно под ваш тип кожи можно бесплатно со специалистом бренда в ближайшем салоне или клинике-партнере, а также в офлайн-точках, например, «Золотое яблоко» или «Authentica Lab». Подробнее про бренд можно почитать на сайте «Authentica Lab» в разделе «Ultraceutical», и найти клинику-партнера можно там же. Ссылку на сайт оставлю для вас в описании выпуска.
Ну что ж, перейдем тогда от темы предпринимательства к теме сегодняшнего подкаста. Я хочу сначала поговорить вот о чем. Что такое ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни, всем известная аббревиатура, с точки зрения медицины? Какие вообще аспекты туда входят и на что важно обращать внимание?
Это глобальный и сложный вопрос, я думаю. Он может вылиться там в целую книгу и в часы дискуссии. Но давайте я, наверное, скажу про свое видение, что есть генетика. Безусловно, что-то нам передают наши родители, наши предки, какую-то определенную генетическую информацию. Ну, сейчас весь ЗОЖ, весь антиэйджинг, вся геронтология говорит о том, что хорошо, у тебя есть гены, но у тебя есть эпигенетика, то есть образ жизни, образ мысли, окружение, там, еда и так далее, куча-куча, твоя работа, твой сон, что активизирует эти гены. Потому что, условно скажем, генетическая поломка какая-то в течение жизни, она может не включиться. От нас зависит, например, да, ну, самое распространенное, чего боится человечество, это там риск сахарного диабета. Мы можем не сдавать генетику и смотреть, чем болели все наши родственники, чтобы понять, есть ли у меня риск этим заболеть. Это самый простой пример, да, собрать такой анамнез, кто от чего там умер, или кто чем болеет, там, и так далее. Второе, это на сегодняшний день доступная информация, это сдать генетическое тестирование, которое, ну, я считаю, что это самый такой лучший анализ, который там можно вообще человеку при рождении, например, подарить. Я уже такая думаю, классно, человек родился, ему сразу генетический паспорт подарить. То есть ты с рождения знаешь, мама знает с папой риски своего ребенка и превентивно, то есть профилактирует с рождения те или иные заболевания, да, потому что генетическая информация, она нам может дать там банально даже самый простой ответ, каким видом спорта тебе лучше заниматься, чтобы не навредить своему организму. Отдают в гимнастику, у человека какие-то есть проблемы на уровне суставов, связок и так далее, что это усугубляет. То есть ты знаешь в детстве уже, куда лучше направить своего ребенка. И, конечно, с моей стороны, мой взгляд на ЗОЖ – это про превенцию. Как предупредить включение генетической информации? Что я должна сделать или не сделать, чтобы больше прожить, счастливо прожить, там, активно прожить? Ну вот, наверное, для меня это красиво прожить, возможно, чтобы максимум моих целей были воплощены в жизнь. Что я должна сделать со стороны еды, питьевого режима, режима дня, физической активности, умственной активности, работы и так далее, что я должна сделать, чтобы это реализовалось. И, соответственно, мы говорим о том, что здесь работает все. Наша эндокринология, диетология. Еще раз расскажу про физическую активность, то, что я топлю за то, что люди мало двигаются, совсем не двигаются. Мне кажется, у нас катастрофа после ковида. В период ковида она началась. Гинекология, кардиология и так далее. То есть тут, опять же, я про то, чтобы люди старались давать чекапы, чтобы это было периодически, потому что мы меняемся каждый день, мы контактируем с внешней средой каждый день. Это вот стандартный чекап, про который я там в своем телеграм-канале пишу. И это не так сложно. У нас еще бесплатная медицина, мы можем пойти в поликлинику там и пожаловаться терапевту, и, безусловно, хотя бы базисно там клинический биохимический анализ крови человек сдаст. Вот, наверное, это в моем понимании ЗОЖ.
Есть ли такая статистика в процентном соотношении, какое влияние генетики на то, как мы чувствуем себя, сколько мы проживем, как мы выглядим, и какое влияние вот всего того, что мы делаем? То есть больше все-таки влияет генетика или то, что мы сами вкладываем в себя?
Сами. Мы можем образом жизни не включить в какие-то гены. Не факт, что мутация какая-то реализуется, да? Ну, то есть я могу со стороны кожи даже привести пример. У нас есть два гена, которые кодируют пигментацию. То есть есть ген, который отвечает за веснушки, и есть ген, который отвечает за развитие пигментации. То есть у нас все люди делятся на то, что эти гены могут быть выключены, и вообще может не быть никакой пигментации, это там альбиносы, нарушен вообще меланогенез. То есть может быть выключен, например, у меня два гена, у меня не будет никогда при контакте с солнцем ни веснушек, ни пигментации, а у меня может быть включен мутация в гене, которая отвечает за веснушки, и у меня могут быть веснушки, но пигментации не будет никогда. А у меня могут быть включены два гена. У меня могут быть и веснушки, и пигментация, либо у меня будет только пигментация. И дальше мы смотрим, например, в генетическом паспорте красоты, он так называется, пришла девушка, например, с пигментацией. То есть, конечно, здесь мы говорим о том, что генетическая мутация будет влиять на ход лечения. Потому что я, когда увижу эту картину, я скажу, безусловно, мы с вами можем добиться хорошего результата в лечении. Там пигментация ваша потемнеет, ее станет меньше и так далее. Но у вас есть генетическая мутация в этом гене, и рисков там, что она снова появится, очень много. Где-то не успела защититься на солнце. И пигментация снова активизировалась, потому что на уровне генов есть эта предрасположенность. Я опять же скажу про эпигенетику, что наш образ жизни в этом плане будет говорить о том, активизируется он или нет. Потому что все эндокринологические нарушения — это образ жизни. Неважно, там это связано с едой, это связано с надпочечниками, там это связано с какими-нибудь опухолями там, в гипофизе, да, которая может привести к пигментации. Но в основном это образ жизни. Наверное, такая статистика есть. Я думаю, что для каждого заболевания какая-то существует статистика, ее можно найти. Но я скажу, что, наверное, со стороны кожи это соотношение 40 на 60, потому что, как правило, там, если мы говорим про акне, про угревую болезнь, то очень большой риск, если у кого-то генетически в роду у кого-то была угревая болезнь, вероятность большая, вот прям 50 на 50, что в подростковом периоде будет тоже акне, тоже угри. Многие болезни, например, типа псориаза, типа экземы, нейродермита, они стресс-индуцированы. То есть можно всю жизнь прожить с геном мутации, отвечающей за там, формирование там, дерматозов каких-то, но не впадать никогда в стрессовую ситуацию, да, жить в лесу вообще отрешенно, никогда не узнать, что это есть такая предрасположенность.
Но предлагаю тогда остановиться сегодня на двух аспектах. Это вот уходе за собой в плане внешнего и на питание. Мне вот интересно, насколько сильно влияет питание на то, как мы выглядим с точки зрения состояния нашей кожи? Понятно, что оно влияет, да, но насколько сильно и что именно влияет?
Тоже глобальный вопрос, потому что я всегда говорю своему пациенту о том, что я то, что я ем. А второе, то, что весь наш иммунитет всего нашего тела, всего нашего организма сосредоточен в кишечнике. 80% иммунитета — это кишечник. О чем две эти главные мысли могут сказать? Помните, как Стив Джобс, по-моему, сказал, что еда может быть болезнью, и еда может быть лекарством? Мы должны, когда мы едим, думать о том, я сейчас ем болезнь, это путь в болезнь, или это лекарство, которое мне что-то поможет сделать? На самом деле это дело привычки. Начать задавать себе вопрос перед тем, как что-то положить в рот. И отвечая на этот вопрос, таким образом понимать, что да, наверное, сейчас там этот картофель фри там, с Кока-Колой — это болезнь, это воспаление, а батат, в котором ниже гликемический индекс, ну или какой-то смузи-вариант. Тут тоже такой большой вопрос, да, про смузи, но, скажем, мы про хелфи там возьмем там сельдерей, шпинат, перемолим, там еще добавим туда коллаген, куркумы и выпьем. Вот это будет вариант, возможно, менее вкусный, но более полезным. И возвращаюсь к вопросу, безусловно, есть так называемый junk food. мусорная еда, которая запускает воспалительные процессы в организме. Еще моя самая распространенная фраза, которую я люблю говорить, что кожа — это оболочка. Несмотря на то, что это самый большой орган, это оболочка, которая контактирует с внешней средой. И еще как самый большой орган, и как орган, который показывает нам многие симптомы. Например, высыпала после еды, съела вечером торт, утром почему-то высыпала. Организм тебе говорит, не ешь это, потому что тебя высыпает. Это просто симптом. Понятно, что я могу рассказать про физиологию, что происходит, когда мы съели сладкое одновременно соленое, и почему прыщи появились. То есть я это объясняю пациентам. То есть там нарушается просто водно-солевой обмен, натрий калиевые каналы, там отек, вот тебе прыщ. Это же и путь вот во все другие заболевания. То есть развивается там нейродермит, развиваются атопические дерматиты, нарушается кожный барьер. И я уже не говорю о том, что внутри вообще происходит, что ломается вся эндокринная система, что ломается нормальный там цикл, нормальный режим, да, пищевое поведение. Пища управляет человеком. Должно быть наоборот. Человек должен пищей управлять. Нам не так много нужно от еды, когда мы правильную тарелку перед собой кладем. Поэтому давайте так. Я назову несколько продуктов, которые будут вредны для кожи. Безусловно, это весь сахар, быстрые углеводы, ну, например, там какой-нибудь белый рис. Это будут все соусы. Почему прыщи, угревая болезнь в азиатских странах, там в Японии, в Корее, в Китае. Вот я была везде, кроме Японии. Прям я когда ехала там в общественном транспорте, я хотела всех вылечить. Потому что когда ты идешь по улице, ты понимаешь, что все в кляре. Да, пережаренное — это третье. То есть соусы сладкое, все пережаренное, все в кляре. Молочка. И это лектины. Ну, то есть это баклажаны, картошка, обилие, помидоры, перец, обилие крахмалистой пищи в рационе. Для многих российских людей, да, там картошка, сосиска — это лучше. Ну, и вот давайте шестое мы все-таки отнесем вот эти все переработанные колбасные изделия, потому что это тоже ужас. Ну, и для какой-то категории будет глютен. Глютен, мы говорим все равно про там целиакию, про синдром раздраженного кишечника и так далее. И это будет тоже влиять на качество кожи, на качество, ну, вообще, вся еда будет на наше самочувствие влиять. То есть ты поел, пища — это энергия. Если тебя пища убила, ты лег спать, или тебе хочется там 3 часа поваляться, значит, это какая-то неправильная еда. Либо ты ее неправильно съел, либо она неправильная. То есть нужно прислушиваться к себе. Вот, наверное, давайте 7 этих продуктов, видов, типов продуктов, которые я в своей жизни стараюсь избегать. Я рассказываю о том, что их нужно избегать. Не говорю категорично, потому что меня спрашивают, что вы прям совсем не едите там сладкое? Нет, если вот я в Италии, если мы с друзьями, если кто-то там, ну, попробуй этот торт, да я съем этот торт. Вопрос в количестве, сколько нам нужно. Я вот тоже привожу классный пример про мороженое, стаканчик мороженое себе и ребенку. Индекс массы тела, ребенок там 10 килограмм съедает стаканчик 30 грамм мороженого. Взрослый съедает такую же дозировку мороженого. У нас соотношение массы там в 7 раз меньше, к примеру, да, но он получает такую же нагрузку. У меня очень был хороший преподаватель, она нам говорила, что стол ребенка и стол взрослого, по ее мнению, должен отличаться, различаться, быть разным до 12 лет, потому что мы должны вырастить здорового человека. И мы его должны приучать есть правильно и, ну, в определенное время. Это основа, которую должны учить родители. Приучать, учить, показывать, демонстрировать. Поэтому я в своей семье, да, мы стараемся, у нас там дети прибегают, у нас нет сладкого. Как нет сладкого? Сейчас лето, мы такие, ну вот, малина есть. Понятно, что есть поблажки, когда мы иногда это покупаем, взять с собой в школу там или еще что-то. Но, в общем, мы стараемся, если этих продуктов нет дома, то тебе, собственно, их не хочется есть, ты из них не готовишь. Вот, это очень классный принцип.
Я еще хотела спросить вот про junk food. Правильно ли я понимаю, что эти продукты вредны, потому что они являются продуктами гликации?
Да.
Или я немножко путаю?
Не все, ну да, скажем так.
Что такое гликация для начала, да, вдруг кто-то не знает?
Мы говорим о одной простой реакции, которая происходит в нашем организме. Гликация — это процесс соединения сахара глюкозы с белком. Почему мы говорим о том, что эта реакция вредна для кожи? Потому что 80% белка коллагена, у нас содержится с вами в коже. Вся оставшаяся часть, она у нас содержится там в связках, фасциях, в сосудах, в мышечных волокнах и так далее, но 80% это кожа. И что происходит, когда мы едим большое количество продуктов с гликацией? То есть давайте так определим, что такое гликация. Это все сладкое, это сахар, это сахарные продукты, булочки, соус, да, соевый соус, который дешевый, это соединение сахара и соли. Это вся кондитерка, это все вот эти колбасы, потому что там есть и сахар, все консервы, скажем так. Горошек консервированный, там какие-то закрученные баклажаны, огурчики там и так далее, потому что там есть и соль, и сахар. Дальше пошли. Это все, что жареное, все, что имеет на себе корочку, то есть это кляр, просто пожаренная кожица курицы на сковородке до румяной корочки, и это весь гриль. И все, что карамелизировано.
Все так любимое многими.
Да, то есть самое вредное, там, если вы меня спросите, что это вареная сгущенка. Щадище. И мы с вами можем эту реакцию гликации, она называется реакция Майера, проследить, например, просто смешав воду с сахаром и на сковородку. У нас получается карамель. Из светлой воды это превратится все сначала в красное и затем в жженый сахар. Вот это называется гликация. То, что продукты гликации, это то, что мы с вами получаем на поверхности таких продуктов. Почему мир трубит о том, что это вредно? Потому что гликация, and glycation product, это age-продукты. Поэтому мы говорим anti-aging. Надо уменьшить количество этих продуктов, чтобы замедлить процессы старения всего организма. Мы уже поняли, что коллаген, белок у нас много где содержится. Считается, что вот эти конечные продукты гликации – это канцерогены. То есть это привет все раковые заболевания. То есть, опять же, еда – это лекарство или еда – это болезнь. И, собственно, что делает сахар с кожей, в частности, потому что меня интересуют больше эти процессы. Есть коллаген. Мы знаем, что коллаген имеет там трехмерное строение, это белок, закрученный в суперспиральку. Почему мы стареем? У нас белок раскручивается. Эта спиралька, эта пружинка раскручивается. Сахар, почему он раскручивается? Ну, потому что идут года. И второе, потому что к этому белку прилипает очень много вот этих молекул глюкозы. Это дождь, а потом мороз. И все деревья, которые мы видим, которые полностью облеплены льдом, и под тяжестью этого льда деревья ломаются, ветки ломаются. Вот так вот молекулы глюкозы прилипают к нитям коллагена, и под тяжестью этих молекул начинает коллаген провисать. То есть он начинает деспирализироваться, раскручиваться и еще и провисать. Соответственно, мы начинаем это видеть как симптом дряблости. Почему говорят о том, что диабетикам сахар нельзя? Глюкоза тропна к не только коже, не только к белку коллагену, а мы поняли, что его очень много в сосудах. И мы говорим о том, что склерозирование сосудов, склероз сосудов, это как бы и так эволюционно мы так стареем. У нас эти сосуды из эластичных превращаются в стеклянные трубочки. А мы еще помогаем нашими вот такими продуктами с повышенными продуктами гликации усугублять, ускорять этот процесс. И, соответственно, ну, чем болеют диабетики, у них микро- и макроангиоспазмы, то есть у них поломки в сосудах на уровне там мелких и крупных артерий. То есть поэтому там есть ампутация ног, пальцев, слепота. Ну, это такой самый банальный пример, чтобы просто понимали, наверное, что происходит на уровне, например, сосудов. Гликация, она не всегда ассоциирована со сладким. Что белый рис с большим количеством там соевого соуса, пожаренный на сковородке, это просто супер-бомба гликация, которую ты употребляешь. Гликация – это не всегда сладкое. То есть кусок мяса, пожаренный на гриле с вот этой вот корочкой, это суперпродукт гликации, это не сладкое.
Но это получается все жареное, потому что а если рис мы, допустим, не жарим, просто плеваем соевым соусом, это тоже будет считаться, что продукт гликации?
Ну, нет, считается, что контроль температурного режима, приготовление пищи на высоких температурах – это высокий риск образования продуктов гликации. Тут важен, короче, способ и температурный режим. Поэтому варенье, парение, запекание, томление, да, когда мы просто там поставили на 100 там, градусов, и оно там, например, 6 часов томится. У нас продукты гликации тоже могут быть, но риск их образования меньше, чем на высокой температуре за короткое время.
А я вот у вас в Телеграм-канале тоже видела, что есть различия между питанием у мужчин и женщин. Мне вот интересно, какие это различия, и вот что, может быть, стоит больше включать в рацион мужчинам, а что женщинам, для того, чтобы дольше сохранять свою красоту и молодость.
Ну, я, наверное, так не буду разграничивать. Тут, наверное, в количестве будет пищи разница. Опять же, все очень индивидуально. Нужно понимать, какой это мужчина, сколько ему лет, какой у него там вес, у него есть активность какая-то физическая, какой у него индекс массы тела. Наверное, я скажу так, что мы с точки зрения диетологии вот эту превенцию пищевую всегда подбираем индивидуально. Поэтому я против диет. Я считаю, что то, что подошло моей подруге, знакомой, маме, сестре, никак не может положительно или там наоборот негативно повлиять, если этим эксперт не занимается, да, то есть конкретно меня не ведет к какой-то моей цели. И второе, если не разработана какая-то моя персонализированная диетотерапия. Потому что без чего мы жить не можем? Без белка. В косметологии существует прям такая прямая связь с веганами и результатами от наших процедур. У вегана будет ниже. Я говорю о людях, которые не едят животный белок совсем. То есть у них ответ на все наши стимулирующие процедуры будет ниже. Потому что нет субстрата, то есть вещества, который будет строить то, что нам нужно, наш белок. Поэтому биодобавки, нормальное нутрицептическое питание у них должно быть, потому что, ну, без этого нельзя. И также там, например, в период каких-то наших процедур я тоже говорю о том, что нам нужна определенная пищевая превенция. То есть мы, опять же, я прям говорю, вот там мы сегодня сделали, обязательно на этой неделе там съешьте стейк, обязательно там ешьте белок, обязательно употребляйте больше, чтобы вероятность того, что это отыграет на процедуре, ну и что процедура даст выше ответ, конечно, она будет. Поэтому вернусь к вопросу мужчина-женщин. Я думаю, что тут вопрос, опять же, исходно, кто перед нами, какую он, прежде всего, этот человек ставит перед собой цель — набрать вес, наоборот, снизить вес, сохранить вес. Все диетические, диетологические превенции — это индивидуально. Не могу общим как-то ответом сказать. То есть я просто понимаю, что, наверное, для женщин очень важно минимизировать, опять же, вот этот junk food, про который мы говорим, минимизировать вот это сладкое, которое усиливает отеки. А опять же, есть продукты типа там алкоголь, сладкого, соленого, которые, ну, это вот истина, да, мы все об этом знаем, которые эти отеки усиливают. Зная это, мы просто перестаем это есть в какое-то конкретное там время суток, чтобы завтра проснуться красивой.
Наверное, тогда такой же ответ будет на мой следующий вопрос, потому что сейчас есть очень много типов питания, там, начиная средиземноморская диета, заканчивая там кето-питанием и так далее. Но, наверное, здесь тоже должен быть какой-то анамнез у человека вообще, какой образ жизни он ведет, какие-то его показатели, чтобы выбрать для себя какой-то определенный тип питания. Или здесь можно легче подходить к выбору этой диеты?
Вот я была буквально в июне, в конце июня в Казахстане на очень большом конгрессе. Он назывался «Женщина на подиуме здоровья и красоты», куда приехало очень много ученых из Франции. Там были и биохимики, там пластические хирурги. Клод Дали был. Это все про диету, все про правильное питание и так далее. И основная мысль была о выборе диеты через генетику. То есть как работают системы детоксикации. Все, скажем, там снижение веса, если мы говорим, оно все зависит от того, как у тебя работают эти системы. А там три пути, да, потому что три фазы детоксикации. Первая фаза детоксикации, несмотря на то, что у нас у всех ассоциирована токсикология и токсичность с печенью, но детокс запускается через кишечник. И пока вот там, через правильное питание. То есть самый распространенный вопрос, да, то есть физиологическая норма. Мы должны с утра сходить в туалет, по-большому. Если уже вот здесь начинаются какие-то проблемы, мы должны уже бить тревогу. Потому что один из способов избавиться от своего токсина — это сходить по-маленькому, сходить по-большому. Это первые пути, которые должны нормально работать. И если с ними какая-то проблема, если количество выпитой воды не соответствует количеству выделенной жидкости, то это тоже вопрос, а что у меня там происходит? Что-то я стала отекать. Это вот прям то, что мы должны наблюдать. Например, у людей с угревой болезнью это первый вопрос, который я задаю, как в туалет ходите. Девушка может сказать, ну, у меня есть, да, проблемы со стулом. То есть, и, конечно, тут я понимаю, что так, мне нужен гастроэнтеролог, там вообще надо все проверить, нужно понять, почему она не ходит в туалет, потому что, соответственно, все кишечное превращается в токсины и начинает пить по всем вообще органам и мишеням.
Выходить наружу другими способами.
Да, да, поэтому там как раз-таки был очень хороший доклад, я его вот в Телеграм-канале вывешивала у себя по поводу того, кому какая диета там подходит. Mm-hmm. То, что это очень все персонализировано. Мне нравится идея о средиземноморской диете, потому что она является такой для меня самой универсальной, самой разнообразной, да, когда ты не падаешь в кето, когда не только палео. Я стараюсь пропагандировать радугу в тарелке. То есть чем больше у нас с вами цветов в тарелке, тем лучше. Потому что сейчас еще одна история, которую хорошо как раз освещали на этом конгрессе, о том, что вот это ужасное, бестолковое, безумное использование БАДов. То есть люди сами себе назначают, сами себе там дозировки, формы, количество, не переставая, или какие-то курсы пропивают. Прочитала в интернете. Все вот эти БАДы, они тоже являются ксенобиотиками, веществами, которые не пользу принесут, а вред принесут. И вот это хаотичное, беспорядочное использование БАДов, это не есть хорошо, потому что все хорошее мы должны стремиться взять из еды. Тем более, когда вот сейчас лето. Сладкое заменить на ягоды, получить каротиноиды какие-то через какие-то цветные продукты, там оранжевые, красные, получить количество каких-то там витаминов, цинка, меди и так далее. Просто нужно, ну, посмотреть таблицу, что там, например, в яблоке содержится, да, что в малине, там, что в каком-нибудь зелени содержится, и просто понять, вот я сейчас ем это, а у меня там цинка больше в организме. И стараться, безусловно, через еду большую часть нутриентов получать, а не через пилюлю. Да. Это неправильно. БАДы для меня это тоже по показаниям. Это должен назначить врач. Должно быть сначала исследование, затем мы ищем, находим и говорим, да, вот тут вот нужно.
Вика, спасибо большое. Мне кажется, была очень интересная и познавательная беседа. Много кому есть над чем задуматься. И мне в том числе, потому что кто здесь идеален, я таких людей, к сожалению, не знаю. Но, возможно, вы близки к идеалу среди всех, кто будет слушать. Ну, хотя, возможно, кто-то нас уже такой прям прошаренный тоже будет слушать. Мы, кстати, добавим обязательно ссылку на вот этот пост про выбор типа диеты, исходя из своей генетики, в описании к эпизоду. Поэтому, если кому-то интересно, то переходите и узнаете, какой тип подойдет именно вам. Поэтому еще раз спасибо большое, было очень интересно.
Да, взаимно. Счастливо.
Итак, это был первый выпуск подкаста «Нас этому не учили». Я очень надеюсь, что вам он понравился, потому что я всегда очень люблю слушать экспертов, которые действительно разбираются в своей теме и которые делятся информацией о том, как можно поддержать себя, свой организм, свое тело, свою кожу в самом лучшем виде. Эпизоды этого подкаста будут выходить раз в 2 недели, поэтому обязательно подписывайтесь на подкаст. Как это можно сделать? Если вы слушаете меня в Apple Podcast, то вы заходите на страницу подкаста, и в правом верхнем углу вы увидите плюсик. Вы на него нажимаете, и тем самым вы подписываетесь на подкаст. В Яндекс.Музыке можно просто поставить сердечко подкасту, и тогда вам будут приходить уведомления о новых эпизодах. Следующий выпуск у нас будет про анти-эйдж-уход, поэтому точно рекомендую подписаться. А вообще впереди нас с вами ждет очень много чего интересного. Я подготовила для вас такие темы, как что нужно знать каждому о строении своего тела, как и когда мы начинаем стареть, как подобрать для себя спорт, основы здорового рациона, полезен ли массаж и какой лучше делать. И много чего интересного вас будет ждать. Напоминаю, что если у вас есть какая-то тема, которую вы хотели бы услышать в этом подкасте, или эксперт, которого вы хотели бы тоже услышать, то обязательно все это пишите в Телеграм-канал «Нас этому не учили». А еще ставьте оценки этому подкасту. Мне это будет очень приятно, так я пойму, что стоит продолжать делать то, что я делаю. Оценку можно поставить, если вы слушаете меня в Apple подкаст, просто пролистав на страничке подкаста вниз, и там будет 5 звездочек. Я надеюсь, что вы поставите мне 5. Можно также написать свой отзыв, как вам этот эпизод, как вам вообще тема подкаста. Я буду вам очень-очень благодарна. И надеюсь, что этот подкаст взлетит так же, как корпорация ЗОЖ. К слову, ссылки на подкаст «Корпорация ЗОЖ», если вы его не слушали, тоже будут в описании к этому выпуску. Ну все, я сказала все, что хотела. Услышимся с вами через 2 недели. Подписывайтесь на подкаст. Пока!